Глава 15. Донос. Солнечным утром на малом крылечке опричного дворца опричник Федька Басманов и царица Мария Темрюковна состязались в стрельбе из самострелов по воронам. Федька и царица были почти ровесники, а потому забава одинаково увлекала обоих. Царица оделась очень необычно: наполовину по-восточному, наполовину по-русски, наполовину по-мужски, наполовину по-женски. На ней были кафтан, шаровары и расписной платок с прозрачной вуалью, оставляющий открытыми только горящие смородинные глаза. На лавочках крыльца лениво развалилась на солнце охрана, несколько других опричников во главе с Басмановым-старшим.
«Сбила! Сбила черную!» — после выстрела ликовала царица.
«Значит, 3-2 в твою пользу, государня!» — бормотал Федька, прицеливаясь. «Сейчас я счет уравняю!»
«Если ты, Федька, больше меня ворон набьешь!» — под руку Федьки сладко прошептала царица. «Я велю мужу тебе голову отсечь!»
Мария Темрюковна коварно и ослепительно улыбнулась. Федька тоже улыбнулся и отвел самострел чуть в сторону.
«А если поддаваться будешь или руки отрубить?» — сразу добавила царица.
«Не, лучше голову, государыня!» — залихватски ответил Федька.
Мария Темрюковна звонко рассмеялась и наклонилась зарядить свой самострел. Федька выстрелил.
«Есть!» — гордо сказал он.
На земле кувыркалась пробитая стрелой ворона. Ворона упала под босые посиневшие ноги мертвого человека. Ноги не касались грязной земли, человек был посажен на кол. Перед крылечком дворца торчали несколько врытых кольев, на которых были нанизаны казненные бояре. Вокруг них роились мухи, но утренний ветерок отдувал смрад в сторону от крыльца. По плечам и свесившимся головам казненных прыгали вороны. Мария Темрюковна отодвинула Федьку, встала на его место и прицелилась, но вдруг перенацелила самострел пониже.
— А вот повеселее, чем ворона, — сладострастно прошептала она.
Алексей Басманов уже стоял рядом с царицей, разглядывая, кто же это осмелился приблизиться без приглашения. — Государь, нет ж твой холоп! — напомнил царица Басманов-старший. — Нехорошо ради потехи портить пригодную вещь.
— Мой раб, правильно говоришь, — согласилась царица, выстрелила и с досадой посмотрела поверх самострела. — Вернулся шайтан!
Между казненными боярами к царицыному крыльцу пробирался монах Элидор, ключник митрополита Филиппа. Элидор был одет по-городскому. Позади него в трупе дрожала стрела Марии Темрюковны. Элидор проворно спрятался за другого мертвеца, и меж ребер покойника воткнулась вторая стрела.
«К государю я!» — выглядывая из-за казненного, жалобно крикнул Элидор. «Слово и дело государева!»
Царица мгновенно разъярилась, опуская самострел. «Любое слово и дело — это измена!» А любая измена — угроза для ее жизни. Элидор подбежал к крыльцу, упал на колени и пополз вверх по ступенькам на карачках. «Государю я!» — повторял он. «Слово и дело!» Царица опустила ногу на голову Элидора, останавливая монаха.
«Государь в отъезде! Говори мне!» — приказала она. — От митрополита. — Господи, измена! — задыхаясь, выложил главное Элидор.
Алексей Басманов мимо царицы хищно бросился к Элидору. Царица убрала ногу. Басманов поднял монаха за грудки. — К Малюте! — властно распорядился он. Малюта Скуратов с семейством жил здесь же, в опричном дворце. Алексей Басманов с Элидором ждали Малюту в сенях его палат. Опричник и монах сидели на лавке, как просители. Элидор молился. Двери в горницу были раскрыты, и в сене доносились женские голоса и детские крики. Из палат в сене, ковыляя, выбрался хромой мальчик лет 5. Открыв рот, он уставился на Басманова. Это был Гаврилушка, сын Малюты. Алексей Басманов наклонился к нему, сделал пальцами козу и страшно завыл. Гаврилушка залил смехом и попытался убежать обратно в горницу. В сени с улицы вошел Малюта и тотчас бросился к мальчику, подхватил его на руки, чтобы тот не споткнулся о порог. Держа ребенка на руках, Малюта начал вытирать ноги о тряпку на полу. «Я тебе сколько раз повторял, чтоб ты не бегал!» — ласково и терпеливо укорял Малюта Гаврилушку. «Зацепишься ноженькой и головку разобьешь. Когда батьку слушаться будешь, баловник?» Басманов встал, напоминая о себе. «По делу, Лёшка?» — как бы невзначай спросил Малюта. «Еще по какому?» — многозначительно ответил Басманов. Малюта заглянул в горницу. «Ирина, принеси умыться!» — крикнул он. «Вот монах мой!» — начал Басманов, кивая на Элидора, но Малюта открытой ладонью сразу остановил Басманова. В сени из горницы вышла девушка с ушатом воды в руках и с полотенцем на плече. Она поставила ушат на лавку, где только что сидел Басманов. «Ты чего за малым не следишь, дура?» — раздраженно спросил Малюта у девушки. «Выдеру по жопе, не посмотрю, что сестра!» Ирина сердито поджала губы. Малюта бережно передал Гаврилушку ей на руки. «Говори в ухо», — сказал Малюта Басманову, склоняясь над ушатом. Малюта тщательно мыл руки, а Басманов шептал ему на ухо. Монах Элидор с ужасом смотрел в ушат. Вода в нем становилась красноватой. А Малюта неожиданно развеселился. «Ай, значит, ты поп на той свадьбе гуляет?» — переспросил он Басманова и потянулся за полотенцем, что висело на плече Ирины. Элидор смотрел, как Малюта вытирает мокрые руки. На полотенце оставались розовые следы. «Живем, Лешка!» — подмигнул Малюта Басманову. «А я-то уж боялся, что отодвинет нас долгополый». Малюта снова взял Гаврилушку и принялся щекотить его в живот бородой. Мальчик забарахтался, хохоча, и цапнул Малюту за бороду. «Ой, Гаврилушка, ай, боярин какой растет!» — захал Малюта. — Тетьку Гришку за бороду таскает. — А так тебе, тетька, вот так! Малюта убрал ребенка от лица и поглядел на Элидора. Элидор вскочил бы, но у него от страха ослабли ноги. — Иди к себе, — сухо велел ему Малюта. — Дальше следи. Не вздумай бежать. Я тебе и в пекле достану. А государю я сам доложу. Царь Иоанн и Малюта в библиотеке играли в шахматы. Библиотека Иоанна располагалась в просторной сводчатой палате. Здесь на поставцах громоздились книги в кожаных обложках с медными застежками. Тома, примерно равные по росту, стояли рядами, а прочие книги от огромных фолиантов до манускриптов размером в ладонь были сложены стопами, как подушки. Кроме книг, на полках лежали какие-то свитки, человеческий череп, стояли кубки, наземные механические часы, подсвечники, скульптурки. По библиотеке бесшумно ходил седой, сгорбленный монах-хранитель, сверявшийся с большим списком в руках. Иоанн и Малюта сидели на низеньких скамеечках перед невысоким столиком. Шахматные фигуры были вырезаны из кости. «Мат, Лукьянч!» — объявил Иоанн.
— Божья воля, государь! — смиренно отозвался Малюта.
— Врешь ты мне все! Врешь, врешь! Иоанн встал и с хрустом потянулся. — Сам поддался. — Рожа вы подлые! Мне здесь не с кем даже костяшки эти двигать. Жаль, что митрополиту сан не позволяет играть. Вот он бы сыграл честно.
— Кто предан тебе, тот и в игре на тебя не покусится. Опустив глаза, скорбно признался Малюта. Иоанн подошел к поставцу, где стояли кувшин, кружка и тарелка с баранками. Иоанн налил себе кваса и взял баранку.
«Ой, давай!» — сварливо, но беззлобно сказал Иоанн. «Псы вы все!»
«Лучше с псом, чем с волком», — — с намеком произнес Малюта. — А про митрополита боюсь тебе говорить. Иоанн сел на свою скамейку и откусил баранку.
— Говори уж, чего тебе наушники нашептали? — жуя распорядился он. — Младенец Филипп жрет. В жабу превращается.
— Тяжело сказать, государь. С фальшивой скорбью вздохнул Малюта. Измена у Филиппа. У него на подворье тайком живут воеводы, которые ляхом продались.
«Может, сам же Гемонт у него живет?» — предположил он. Малюта не глядел царю в глаза.
«Зря шутишь, государь. Из тех опальных воевод Ванька Колчев, племянник Филиппу. У Колчева друг Петька Салтыков, Петька Шурин-Шуйского. И далее так же. Всех шестерых Филипп укрыл. А зачем, ты уж сам думай».
«Не может быть!» — решительно отказался верить Иоанн. «Не станет митрополит врагов моих прятать».
Иоанн вскочил, поставил кружку с недопитым квасом на поставец и забегал по библиотеке. В его уме роились сразу десятки объяснений делам Филиппа. Малюта сидел без движения, глаз не поднимал.
«Это вы сами плетете, чтобы Филиппа от меня оттеснить!»
Иоанн уселся обратно на свое место. Ведь все так хорошо началось. Все сложилось, как он задумал, все ему открылось. «Ревнуете, черти! Он вас по рукам вяжет!» Иоанн начал быстро расставлять шахматные фигуры в начальную позицию, словно собирался играть снова. Склонившись, он задумался над доской, будто размышлял о первом ходе новой игры. «Если он Христос, то зачем ему Филипп? Христу нужнее не апостолы, нужнее Иуда!» Но Филипп...
«Басни!» — отрезал Иоанн. «Не верю».
«Не басни, государь», — очень тихо сказал Малюта и совсем понурился. «Прости, люди видели».
Нет, Иоанн не хотел, чтобы Иуда ему стал Федя. Только не Федя. Иоанн обеими руками вдруг сгреб с доски шахматные фигуры и горстью швырнул их в склоненную голову Малюты. Малют пригнулся еще ниже, закрываясь руками.
«Уйди, сатана!» — заорал Иоанн. «Нет, не Федька! Он бармы мои надевал да снял! Нет, уйди! Не верю тебе!»
Малюта опрометью бросился вон из библиотеки. Иоанн швырял ему вслед оставшиеся на доске фигуры, а потом швырнул и саму доску. Партия закончилась.